Странно было видеть, как материя плащей меняет цвет в зависимости от освещения. Плащи могли становиться серыми, как лесные сумерки, или зелеными, под цвет листвы на деревьях, или коричневыми, как осенние травы в лугах, или тускло-серебристыми, как озеро под звездами. Застежка в виде зеленого листа с серебряными прожилками скрепляла плащи у горла. «Они волшебные?» — спросил Пиппин, удивленно разглядывая диковинную одежду. «Что ты имеешь в виду?» — не понял эльф. «Это хорошая дорожная одежда, удобная и красивая, и ткань хорошая здесь сделана. Одним словом, настоящие эльфийские плащи. Листья и ветви, воды и камни Лориэна отдали им свои краски. У нас всегда так. О чем мы думаем, то и привносим в работу. Но это всего лишь плащи, а не доспехи. Стрелу или копье они не отразят. В дороге это самая удобная одежда. В жару прохладно, зимой тепло, и маскировка хорошая. Это дар владычицы Лориэна, и дар, скажу вам, редкий. Во всяком случае, до вас ни один чужеземец такого не получал». После завтрака пришла пора прощания с полюбившейся лужайкой у фонтана. Они чувствовали себя здесь как дома, только не знали, долго ли пробыли. Пока путники стояли, глядя в последний раз на игру солнечных лучей в звенящих струях, к ним подошел Хелдир. Фродо ему обрадовался. «Меня отозвали с границы, чтобы проводить вас», — сообщил эльф. «Росная долина в дыму. В горах беспокойно, под землей стоит гул. Дороги на север нет больше, но вам-то нужно на юг. Идем». Тропинки возле Карас-Галадона так и остались пусты, но из крон деревьев слышались голоса, долетала музыка, иногда песня. Отряд молча шагал мимо. По южному склону холма вслед за Хелдером они подошли к воротам и вышли из города. Тропка, отделившись от дороги, нырнула в заросли и все время спускаясь, повела их на юго-восток, к реке. Только около полудня, отшагав не меньше 10 миль, подошли к высокой зеленой стене. За ней кончались деревья, и начинался луг, пестрящий золотыми цветами Эланора. Путники оказались на полуострове у слияния Серебрени с Великим Андуином. Леса на противоположном берегу уходили на юг до горизонта, но деревья стояли голые и печальные. Ни одного Меллорна не видно было за границей Лотлориена. Неподалеку располагался причал, выложенный белым камнем. Возле качались легкие лодки. Среди них две или три были богато украшены, отделаны серебром и золотом, но большинство, по-видимому, предназначалось для каждодневной работы. Наших путешественников ожидали три маленькие серые лодочки. Эльфы помогли разместить в них поклажу и добавили от себя по 3 мотка веревки на каждую лодку. Сэм схватил 1 моток, лежавший на берегу. «Это что?» «Простая веревка», — ответил эльф из лодки. «Никогда не отправляйся в путь без длинной крепкой веревки. А это как раз из таких, всегда пригодится». «Хе, мне ты можешь не рассказывать», — ответил Сэм. «Я вот не взял из дома и просто места себе не находил». «Но я не про это спрашиваю. Я в веревках разбираюсь, оно у нас семейное, так сказать. Из чего они сделаны?»
«Из хитлайна», — сказал эльф. «Сейчас не время рассказывать, как их плетут. Жаль, мы не знали, что ты мастер, мы бы могли тебя поучить. Ладно, если вернешься, покажем. А пока прими в подарок. Пусть послужит с пользой».
«Пора», — поторопил Хелдир. «Все готово. Садитесь в лодки, только осторожнее поначалу».
«Будьте внимательны», — поддержали другие эльфы. «Лодки легкие, нрав у них капризный. Груза они могут нести много, но управлять ими надо уметь. Пройдитесь взад-вперед возле причала, привыкните к ним, а потом уж выходите на стремнину».
Места в лодках распределились следующим образом. В одной устроились Арагорн и Фродо с Сэмом, в другой — Барамир с 2 хоббитами, а в третьей — неразлучные в последнее время Легулас и Гимли. К ним сложили большинство припасов. Грести надо было короткими веслами с лопастями в форме древесного листа. Когда все расселись, Арагорн уверенно повел свою лодку вверх по Серебрени. Встречное течение было быстрым, но лодка продвигалась споро. Сэм сидел на носу, вцепившись в борта обеими руками и с тоской глядел на берег. Солнечные блики заставляли его недовольно щуриться. Вскоре деревья подступили вплотную к воде.
В воздухе кружились золотые листья, река подхватывала их и несла навстречу. В тишине ясного дня из-под небесья падали трели жаворонка. Неожиданно из-за поворота выплыл огромный лебедь. Вода с журчанием разбегалась двумя полосами от его белой груди. Клюв на изящно изогнутой шее сиял, словно полированное золото, глаза блестели черными жемчужинами в оправе из янтаря. Огромные белые крылья невиданной птицы были слегка приподняты. Над рекой полилась музыка. Только тут путешественники поняли, что навстречу им движется ладья, формой бортов, удивительно похожая на птицу. Два эльфа в белых плащах легко управлялись с черными веслами. На палубе лебедя сидел владыка Келеберн, а рядом с ним высокая, в белых одеждах, стояла владычица Галадриэль. Венок из золотых цветов почти терялся в ее волосах, в руке она держала легкую арфу и пела. Печальной дивной мелодией наполнился воздух над рекой. «Я пела золоту листвы, и лес сиял листвой. Я пела ветру, он летел, ласкал убор лесной. За царством солнца и луны, по берегам морским, у Ильмарина льется свет над древом золотым. Под звездной сенью Эль-Дамар, тем светом озарен, у стен, хранящих от врага, эльфийский Тирион. А здесь померк цветущий лес и безнадежно ждет сияние золотых ветвей скорбящий мой народ. О, Лориен, грядет зима, печальных дней итог, уносит палую листву темнеющий поток. О, Лориен, в твоих краях минуло столько лет, что Эллонор в моем венце утратил прежний свет. Когда спою о корабле, придет ли он на зов, умчит ли за море народ угаснувших лесов?» Арагорн удерживал лодку на течении, пока ладья не подошла совсем близко. Песня кончилась, и владычица приветствовала путешественников. «Мы хотели пожелать вам доброго пути напоследок», — сказала она, — «и благословить на дорогу». «Вы гостили у нас», — промолвил Келеберн, — «но нам ни разу не пришлось разделить трапезу. Теперь мы приглашаем вас на прощальный пир меж текучих вод, которые унесут вас далеко от Лориэна». Ладья величаво подошла к причалу, и лодки повернули за ней. Вскоре на зеленой траве Эгладила начался пир. Фродо ел и пил мало, захваченный красотой владычицы. Теперь она не казалась ему ни опасной, ни грозной, но, как и многие эльфы, встреченные им раньше, пребывала здесь, одновременно оставаясь живым видением по ту сторону струящейся реки времени. В конце пира Келеберн вернулся к разговору о пути, поджидавшем уходящих. «Когда будете плыть вниз, — говорил он, — леса скоро кончатся.